тело Натальи. Во Львове для нее не нашлось цинкового гроба. А отец ее лежал в больнице без сознания и не мог позвонить какому-нибудь тамошнему начальнику, чтобы поискали. На кладбище я пошел через несколько часов после похорон. Там уже никого не было. Могильный холмик из желтого песка был весь закрыт венками и букетами цветов. Я стоял и смотрел на белую табличку с ее именем и фамилией. Слез у меня уже не было. Я думал о том, как вынести молчание Бога. Внутри у меня была пустота. На кладбище я пришел без цветов, мне было все равно. И никаких во мне не было чувств, кроме злобы по отношению к Богу. Но так мне только казалось. Я бросил взгляд на могилу и на венки. Самый большой лежал около креста. На черной ленте я прочитал надпись с золотыми буквами. «Ты ведь знаешь, что ты не ушла. Любящие тебя мама и Якуб». Бывают такие моменты, когда боль до того сильна, что невозможно дышать. Природа придумала хитрый механизм и неоднократно испытала его. Ты задыхаешься, инстинктивно пытаешься справиться с удушьем и на миг забываешь о боли. Потом боишься возвращения удушья, и благодаря этому можешь пережить горе. Там, возле могилы, я не мог дышать. Так это случилось со мной впервые. Удушье — это не единственный отвлекающий механизм, второй — физическая боль, но ее ты должен сам причинить себе. Это не должна быть ежедневная боль, сопутствующая отчаянию, не та, что начинается сразу после пробуждения, которую чувствуешь во всем теле, от кончика ногтя на большом пальце ноги до кончиков волос на макушке. Это должна быть совсем другая боль, контролируемая и четко локализованная, причиненная лезвием бритвы или горящей сигаретой. При этом ты замещаешь свое внутреннее страдание физической болью, которую можно локализовать, и тем самым ты перенимаешь над ней контроль. Потом, в последующие месяцы, мне показалось, что я живу в наказании. Я ненавидел утро. Они напоминали мне, что у ночи бывает конец, и что нужно вновь как-то справляться со своими мыслями. Со снами все-таки было легче. Бывало, я неделями не вылезал из постели, а если все-таки вылезал, то для того только, чтобы проверить, действительно ли отец унес из дома всю водку. Иногда мне становилось так плохо, что отец ночью бежал куда-то, где тайно продавали спиртное, приносил бутылки, и мы пили. Тогда я еще не знал названия этому. Теперь-то мне известно, я впал в страшную, гигантскую депрессию. Отчаяние я превратил в философию. Все, что не было трагическим, безнадежным, душераздирающим, было абсурдно. Абсурдом, например, было есть, чистить зубы, проветривать комнату. Отец мой делал все, чтобы вытащить меня из этой ямы. Первым делом он взял неиспользованный за 2 года отпуск. Потом отказался от ночных дежурств, чтобы все время быть рядом со мной. Он делал такое, что мне и в голову не пришло бы. Втайне разбавлял водку водой, чтобы я пил, но не так пьянел. Брал в библиотеке книги, часами читал их мне, не спрашивал о моих планах на будущее. Состояние удушья стало повторяться. У меня была астма. Психосоматическая. Искуснейшим образом возвращенная мозгом астма. Бывали у меня также состояния страха. Поначалу я боялся, что задохнусь, потом боялся, что задыхаюсь слишком редко и что, наверное, как-нибудь настанет окончательный приступ удушья. Потом уже боялся всего. Я просыпался ночью и боялся. Не могу даже сказать, чего. Просто лежишь широко раскрытыми глазами и обливаешься потом от страха, трясешься от страха и не знаешь, кого или чего ты боишься —